Глава 26. Призрак прошлого. Порой человеческих сил недостаточно. Как бы мы ни старались, какой бы могучей ни была наша геройская воля, только мы, люди, наделены геройским даром верить, что невозможное возможно. Порой наши смехотворно хилые человеческие руки оказываются слишком слабы, порой мир просто слишком велик для нас, ураган слишком силен, море слишком огромно, и даже самые храбрые сердца, самая несгибаемая воля не способны одолеть их. Так было бы и с Рыбьеногом и Икингом, они утонули бы в тот день в море возле янтарных рабовладений. И что тогда было бы толку от их чудесного спасения? Икинг пошел бы на дно, и драконий камень утонул бы вместе с ним, и эта история имела бы совершенно другой конец. Если бы не одно «но». Это «но» летело на невидимых крыльях над морем янтарных рабовладений и высматривало. Высматривало. Призрак прошлого. Призрак, который надеялся загладить вину. Призрак, который не собирался сдаваться во веки веков, потому что дал клятву матери Рыбьенога. Смертень не сдавался. «Надежда всегда есть», — шептал невинность. «Помните, в прошлый раз, когда это случилось, мы уже смирились с поражением, а Рыбьеног уцелел. Надо учиться на своих ошибках, на сей раз мы не отступимся». Но даже у камикадзе, летевшей верхом на смертени, с каждой минутой таяла ее безграничная вера в лучшее. Разве не видела она своими собственными глазами, как Икинга утащила в песок ужасное лопоглазое чудовище? Взвыв от ужаса, смертень стал рыть песок на этом месте громадными драконьими лапами, и камикадзе кинулась помогать ему как могла своими жалкими человеческими руками. Вместе они копали, копали, копали там, где последний раз видели Икинга. Но иногда мир оказывается слишком велик даже для драконьих лап. Смертень был воздушный дракон, а не море-драконус и не землерой. Он не был приспособлен для копания. Он не мог последовать за Икингом в толщу песка, как ни старался. Но они с камикадзе упорно продолжали рыть, пока не накатил прилив и не поглотило жалкие плоды их усилий, их бессмысленную яму, и мир вокруг не превратился в водный простор. Час за часом обшаривали они эти просторы. Не знаю, какой урок можно из этого извлечь, кроме одного. Они не оставляли попыток, хотя надежды у них не было и быть не могло. Ведь Икинг просто не мог выжить, похороненный глубоко под толщей песка и воды. «А вдруг он вывернулся из когтей чудища в последний момент?» — говорила камикадзе смертенью. «Поверьте, ребят, я видела, как Икинг выбирался из множества таких переделок, когда, казалось, он обречен». И все же поверить, что Икинг выжил в этой переделке, было еще труднее, чем в то, что он выжил в предыдущей. Тем не менее, они продолжали поиски, и это хорошо. Как мы знаем, вопреки всему, Икинг выжил, и они с Рыбьеногом теперь нуждались в помощи. Смертень словно вернулся назад во времени, 14 лет как не бывало. Это было точь-в-точь тот же самый день, когда он пообещал своему человеку, Фурии, «Клянусь своей яркой зеленой кровью, блестящими когтями, что сберегу твоего ребенка». Небо было таким же чистым, лишь с легким намеком на облака на краю мира.
Мы обещаем», — шептал терпение по драконье. «Мы обещаем, Фурия, что сбережем твоего ребенка».
Мы обещаем», — шепотом вторили ему гордость и невинность.
Паря над синим океанским простором, над бескрайними волнами, они высматривали садок для омаров. 6 глаз смерти, не самых острых глаз в мире, глаз, способных разглядеть нанодракона с расстояния в полмили, безостановочно обшаривали океан, и все его чувства были напряжены. И тут, с нарастающей паникой, они заметили, как наползают облака, внезапно начал собираться туман.
Но ведь история не повторится настолько точно, правда? Ведь это же день, когда судьба дает второй шанс, разве нет?
Дракон снизился еще больше, отчаянно высматривая садок для омаров, и нашел его. Далеко внизу что-то мелькнуло, розовое пятнышко человеческой жизни, крохотное биение на бесконечной синей поверхности. Смертень спикировал вниз, сердце в его невидимой груди пело от восторга, и когда он подлетел ближе, камикадзе испустила радостный вопль. Мятый и переломанный садок для омаров крепился к спине плывущего мальчика с ожерельем из омаровых клешней на шее.
Этот мальчик поддерживал другого мальчика в разбитых очках, и даже с высоты дракон увидел в лице этого второго замызганное воспоминание о человеке, которого любил. «Дитя Фурии. Мы встретимся снова, Фурия! Мы встретимся снова!» Победно пропыхтели три головы смерти, не выпуская молнии и снижаясь еще больше. «Нас атакуют!» — прошептал рыбьенок, прикрывая глаза рукой и глядя вверх. Смертень от перевозбуждения весьма неуклюже плюхнулся на воду рядом с ними. Никенка и рыбьенок и так были чуть живы, а тут еще замаскированный дракон свалился почти что им на голову, и потрясение едва не доконало их. Но пока мальчики кашляли и отплевывались, дракон вынул их из воды и пристроил себе на спину, все еще кашляющих и отплевывающихся, но живых. «Просто не верится!» — ликовала Камикадзе, глаза ее блестели от радости. «В смысле, я верю, потому что ты столько раз проделывал это раньше, но на сей раз правда, просто не верится!» Экинг улыбнулся, потому что и сам в это не верил, учитывая все обстоятельства. Тяжело дыша, он вынул из-за пазухи драконий камень. «Ну, разумеется, в это Камикадзе оказалось поверить еще труднее, чем во все остальное!» Она просила его то убрать драгоценность, то вынуть ее снова, то дать подержать, и все вертела и вертела камень, приговаривая: «Просто не верится! Просто не верится! Как ты это сделал? И как ты намерен с ним поступить?» Икинг вздохнул. «Точно не знаю. Нужно придумать какой-нибудь способ использовать его, чтобы остановить эту войну». «Рыбьенок!» — окликнул друга Икинг, пока дракон подымался в небо. «Это дракон твоей матери. Смертень. Левую голову зовут Невинность, правую — Гордость, а среднюю — Терпение, потому что без этого никак». Рыбьенок распростерся у Смертеня на спине, цепляясь изо всех сил. Одежда его уже исходила паром, спина у дракона была теплая, как печка. Он чувствовал, как все тело возвращается к жизни. «Здравствуй», — прошептал Рыбьенок. «Извини, что лежу. Притомился немного». Что-то в этом драконе вызывало у него чувство защищенности, и рыбьенок, несмотря на то, что дрожал от слабости, попытался сесть. Ветер отбросил назад его мокрые волосы, обнажив яркое клеймо на лбу. «Значит, ты мамин дракон?»
«Был», — пропел Смертень, — «но теперь я твой. Навсегда. Я обещал, что никогда тебя не покину. Я к твоим услугам. Я буду верно служить тебе отныне и до самой смерти».
Икинг перевел. «Ничего себе!» Рыбьенок выпрямился, глаза его сияли. Жизнь наконец-то повернулась к нему лицом. Он, рыбьенок, самый презираемый в племени хулиганов, раб, сирота и недомерок, стал теперь гордым обладателем крутейшего дракона из всех, каких ему доводилось видеть.
«А моя мама? Она была дочерью вождя?» — спросил рыбьенок.
«Самым лучшим и самым преданным человеком, кого я знал», — ответила Терпение.
«Она еще и поэтом была», — добавил Икинг, — «и наполовину берсерком, так что не зря ты подозревал в себе берсеркские корни». Сердце оборванного, голодного, замерзшего рыбьенога пело. Его мама была поэтом. Вот, значит, откуда у него талант скальда, а отец его был героем. Ну, это несколько туманно, но... Наконец он понял, кто он такой. Маленькая передышка. Если хочешь, чтобы история закончилась здесь, милости просим. В каком-то смысле так будет лучше, ведь разве можно представить конец счастливее? Трое друзей парят в облаках, и драконий камень надежно спрятан у Кинга за пазухой. День был долгий-долгий, и на этом, правда, стоило бы закончить. Но это не все. Так что если ты правда хочешь продолжать до горького конца, предлагаю, дорогой читатель, устроить маленькую передышку. Выпей большой стакан воды. Перекуси чем-нибудь существенным, что медленно отдает энергию, например, овсяным батончиком. Расслабься на минуту. Вот. А теперь в путь.